Друзья, время для библейского часа. Время взять в руки вашей Библии. У нас сегодня время, когда мы должны продолжить знакомство с Евангелием Матфея, 26 главой. У нас три вопроса сегодня, и я думаю, если у нас появится время, не останется, вернее, время, то мы начнем еще одну часть из 26 главы Евангелия Матфея, но позвольте, поскольку мы так говорили об этом, думаю, это нормально, правильно. С одной стороны, у нас есть группы в церкви, куда мы всегда приглашаем братьев, сестер, мы видим в этом будущее нашей церкви, развитие нашей церкви, где можем пообщиться, пообщаться, помолиться, изучать Священное Писание, но вместе с этим предоставляется возможность и озвучивать вопросы, которые у нас возникают. Три вопроса. Первый вопрос – это по утренней проповеди. У нас тема была «Природа гордости». Вопрос следующий – насколько это правильно или неправильно, можно или нельзя хвалить вот, человека, который что-то сделал, ну, допустим, спел хорошо, мне, допустим, очень понравилось, или сыграл хорошо, мне очень хорошо понравилось, или брат проповедь хорошо сказал. Можно или нельзя их хвалить? Можно или нельзя его хвалить? Мысль, которая утром прозвучала, во-первых, я сделал оговорку, она очень важна, что мы только подняли проблему, мы ее не могли очень глубоко рассматривать. Проблему природы гордости. Помните, что именно гордым Бог противится. Поэтому хотя бы в общих чертах мы, как верующие, призваны знать, в чем проявляется природа этой гордости. Прозвучала мысль, как можно определить, гордый я или нет. Присутствует во мне гордость, точнее, проявляется ли она. То, что присутствует, скажем, это однозначно. Мы с гордостью все рождаемся. Мы все в этот мир приходим с гордостью, поэтому, друзья, говорить, что во мне нет гордости, это значит просто лгать. Потому что она всегда, она пытается вот показать, занять свое место. Но проявляется или нет, это вопрос другой. Так вот, как узнать, проявляется ли во мне, как она проявляется? Если меня похвалили за пение, там, за участие, за проповедь, неважно за что. Мы говорили о том, что это, мы не говорим о том, кто говорит, мы говорим о том, как я принимаю. И вот здесь важна деталь. Если говорят хорошее, понятно, что оно всегда приятно. И оно так легко, легко, как елей на душу. Это понятно. Но правильно ли это? Вот важно подчеркнуть, что тогда, когда обо мне говорят хорошее, если внутри у меня, а я очень хорошо знаю и наблюдаю за тем, что у меня происходит, у меня начинаются такие интересные процессы. И ведь правда же, если вот это есть, гордость проявляется. Гордость проявляется. Друзья, вот состояние нормальное для верующего, как реагировать на то, когда обо мне говорят хорошее. Рассказывает один пример, позвольте через него проиллюстрировать эту суть, как правильно здесь отреагировать. Рассказывает про одну молодую девушку, которая заняла очень высокое место в одном мероприятии, где было соревнование. И когда ее поздравляли, вручали ей определенные призы, награды, она здесь при всем этом величественном обществе подходит к своей матери и говорит: «Мама, это твое». Это ты заслужила, это ты в меня вложила. Правильная реакция? По-человечески правильно. Вот что должно быть верующим проявляться. Если что-то я сделал, в четверг у нас была серьезная беседа, мы делаем то, насколько Бог позволяет нам это делать. Мы достигаем успехов не потому, что мой опыт, моя эрудиция или мое образование позволили мне этого достичь. Мы это делаем только потому, что Господь. И если я понимаю, это правильно, то любая похвала в мой адрес, она сразу будет обращаться: «Папа, это тебе, это тебе». Извините за нескромность, когда учился в школе, я не очень был порядочным учеником, хотя учился отлично, такое интересное сочетание. Мне было интересно, то не знаю, ну, понимаю, что это Господь работал надо мной, когда моя мама, мамы обычно ходили на собрание в школу родительское. Я говорю: «Мама, ты очень внимательно слушай только плохое. О хорошем не надо говорить, но ты внимательно слушай плохое, мне это говори». Ну, Иисус, мама, легче это было воспринять. То, что я хороший, я знаю, но мне важно, чтобы это помогало. Я говорю: «Мама, мне это будет помогать изменяться». Друзья, все плохое – это наше, а все хорошее – не наше. Поэтому, когда говорят, упрекают чем-то, укоряют, обличают, это про нас говорят. А когда говорят о хорошем – это говорит о том, что Бог через нас сделал. Поэтому оно нам не принадлежит. Это одна деталь. Но это говорится о том, как мы воспринимаем похвалу в наш адрес. С другой стороны, можно ли не хвалить, я думаю, по-другому, благодарность. Наверное, все-таки разные слова, правда? Хвалить и благодарить. Можно ли благодарить другого? Мы об этом говорили, друзья. У нас было на одной из вечерних встреч в воскресенье был подобный вопрос, и мы об этом говорили. Это правильно, друзья. Благодарю, брат мой, за твое служение. Я очень рад. Очень рад, что вот Бог через себя так действует. Это нормально. Это правильно. И к этому Писание поощряет нас. Но просто восторгаться, слушай, ну ты уникальный, ну не, ты неповторимый, ну вот самый-самый. Друзья, вот это недопустимо. Если действительно видно, вот выражение есть «от сердца к сердцу». Если оно от сердца говорится, оно к сердцу приходит. Правда, друзья? И сердце не обманешь. Если оно наиграно, вы это очень хорошо. Не надо для этого семинарию заканчивать, или университет, или дегри какой-то получать. Люди очень хорошо понимают, или это наиграно, или это от сердца. Поэтому если оно от сердца, но оно красиво, оно уникально. Почему сердечно не поблагодарить за Божье участие, за Божье действие в жизни этого человека? Это нормально, друзья. Я думаю, этого достаточно. Все-таки действительно поддержать, это вот когда мы благодарим другого. И все-таки, друзья, я думаю, правильно говорить так, слава Богу за твое служение, брат, за твое служение, сестра. Это правильно, чтобы понятно было, что Бог через этого человека проявился. Бог через этого человека проявился, не он себя проявил, а Бог через него проявился. Друзья, я искренне хотел бы поддержать вас. Поддерживайте руки трудящихся. Поддерживайте. Меня просто сразил один из примеров, рассказывает, как одна из сестричек после бракосочетания, которое было в светском заведении, в ресторане, заговорила с женщиной, которая убирала, простите, туалеты. И говорит, спасибо большое вам за ваш огромный труд. Это сказала христианка этой женщине, которая убирала туалет. Она же заплакала. А мне никогда никто меня не благодарил за это. Хотя все туда ходят. Туда не зарастет народная тропа. Но почему мы не можем замечать вот это, друзья, важная цена? Почему? Друзья, благодарите Господа. Благодарите братьев, сестер за то, может быть, незаметное служение, которое они совершают. Второй вопрос, который возник, это по... Наверное, послание Якова, это будет у нас следующее. Первое послание Петра, глава 1, стих 12. Я думаю, что надо будет, наверное, прочитаем стих, и несколько слов о контексте, затем по сути вопроса. 1 Петра, 1 глава, стих 12. Им было открыто, а речь идет о тех, в ком Дух Святой, Дух Христов, говорил о страданиях Христа, о пророках Ветхого Завета. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Вопрос стоит по этому слову «проникнуть». Некоторые русские переводы передают это выражение – «приникнуть». Некоторые передают «проникнуть», как в данном случае, во что желает проникнуть ангелы. Друзья, здесь коротко, на мой взгляд, во-первых, ясно вот, просматривается, даже контекст, для этого не надо, скажем, даже и на язык оригинала обращать внимание, хотя он помогает здесь понять, о чем идет речь. Важно вот что подчеркнуть – насколько высоко Бог поднимает людей даже по отношению ангелов. Людям это открыто Духом Святым. А для ангелов это загадка. И они стараются вникнуть, понять, вот о чем здесь идет речь. Смотрите, ангелы, которые всегда видят лицо Отца Небесного, им не открыто Духом Святым, вы понимаете, открыто, ясно стало. А верующим Бог открыл это Духом Святым через благовествование. Здесь явно подчеркивается, во-первых, значение слова – это вникнуть, понять. всмотреться в значение этого слова, разобраться, о чем там идет речь. О чем идет речь? Смотрите, что является самой интересной загадкой по данному тексту для ангелов? Что? Понимание сути страданий Христа. Как это неудивительно, а что туда смотреть? Ну, убили, прибили на кресте, что там вникать-то? Это мы, возможно, так думаем. Но обратите внимание, ангельский мир по-другому понимает. Внутри они где-то понимали, видя вот это приготовление, которое от нас было скрыто, друзья. Они видели это приготовление, которое Бог совершал к приходу Христа. Они внимательно видели, как зашевелился дьявол, когда он младенца решил истребить. Они видели, как он шевелился, как он пытался в момент после крещения Христа искусить его, чтобы увести его в сторону. И они прекрасно понимали, что-то здесь интересное, очень интересное во Вселенной происходит. И они хотели понять, что это происходит. Но открыто это было верующим. Я немножко о большем сказал, все-таки слово «проникнуть» здесь более подходящее, то есть понять, всмотреться, увидеть. Но очень важная мысль, друзья, важная мысль. Бог человека ценит выше ангелов. И третий вопрос достаточно серьезный, это послание Иакова, последние два стиха, 19 и 20. «Братья, если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его, спасет душу его от смерти и покроет множество грехов». Вопрос, о каких грехах идет речь? Какие грехи будут покрыты? Грехи того, кто исправляет, или грехи того, кого исправляют? Друзья, мое желание все-таки здесь на большее посмотреть. На мой взгляд, это второстепенный вопрос. Более ценные вещи здесь следующие. Смотрите, перед этим хотел бы обратить внимание на то, после чего Иаков говорит эти слова. Смотрите, стих 16. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, цель, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Иаков, во-первых, говорит о том, как реагировать на больного брата или сестру. Я понимаю, что разные здесь толкования. Кто-то видит здесь духовно немощных, что нельзя исключать. Кто-то видит здесь физически больных людей. Как бы это ни было, речь идет о больных людях. И осмелюсь сказать, что интересно, как-то мы с вами говорили, очень серьезная была серия бесед, когда мы говорили о самих себе, о понимании самого себя. Друзья, заболеет тело, через время болеет душа, а потом поражается и дух. Заболел зуб, знакомо для нас? Зуб заболел, настроение пропало, уже душа поразилась. А потом, Господи, почему ты мне это послал? И дух поражается. Поэтому одно от другого нельзя, друзья, отделять. С другой стороны, смотрите, нам сообщили просто неприятную весть. Ну, шокирующую неприятную весть. Трагедия произошла, родственник трагически погиб. Вы здоровый человек до сего известия, не правда? Нормально, температура нормальная, давление нормальное. Но как только вы получаете эту неприятную весть, кто испытывал это? Практически каждый. Что с нами происходит? Ой, помогите, где мой лекарство, где мой валидольчик, где моя валерьяночка? Ой, помогите, аппетита нет, сна нет. Что произошло, друзья? Пришла информация, которая попала в душу. Это поразило наше тело. Поэтому здесь я не думаю, что есть необходимость отделять физическую болезнь от душевной болезни. То есть одно поражается, поражается другое. Почему? Личность-то одна, дух, душа и тело. Итак, молитесь, смотрите, признавайтесь друг перед другом в проступках. Один из серьезных ответов на то, как можно исцелиться, друзья, это нас касается, верующих людей. Смотрите, для этого нужно к врачу идти, Это нормально, что мы идем к врачу. Но послушайте, что говорит Писание. Одно из хороших средств – это признаваться друг перед другом в проступках. Почему ты, брат, сестра, покоя лишился, а потом сна лишился, сна, аппетита лишился, настроения лишился? Почему? Сосед лучше живет. Так иди, признайся. Я понимаю, такие общие вопросы, друзья, поднимаю. Но Иаков видел эту проблему долгое десятилетие, он был в одной церкви, безвыездно. И он видел эту тревогу. Одна из причин, которая поможет нам выздороветь, это признаться друг перед другом в проступках. Я понимаю, честно скажу, что наша церковь до этого еще не выросла. Но надо к этому идти. Это зачем я ему скажу? Я ему только скажу, не успею сказать «до свидания», как об этом будет знать его жена. Зачем я ему буду об этом говорить? Я понимаю, друзья, эту трагедию. Она еще раз говорит о том, насколько мы еще слабы духовно, чтобы понимать, что стоит за этим текстом Писания. Но от того, что я боюсь кому-то что-то сказать, Писание от этого не переделывается. Оно ж под меня не может подстроиться, как вы думаете? Не может, конечно. Бог-то дает универсальное слово, которое работало 1000 лет назад, 100 лет назад, и сегодня работает точно так же. Итак, одно из средств, чтобы вылечиться – признавайтесь первым друг перед другом в проступках. Друзья, я понимаю, что это для нас непонятно. Мы не готовы к этому. Но подождите, от этого Писания не меняется. Но пойдем дальше. Признавайтесь, это раз. Второе. Молитесь друг за друга. Признание друг перед другом в проступках обязательно должно заканчиваться молитвой. Друг о друге. Вы обратите внимание, друг за друга молитесь. Признавайтесь друг перед другом и молитесь друг за друга. Друзья, если подошел ко мне человек и признался, слушай, я по тебя всю жизнь копал, ну, лет 15 точно, и подходит, говорит, прости меня за это. Смотрите, Иаков прямо говорит, он перед тобой признался. Иаков понимает, что природа забурлит, как это так? А я-то наконец-то понял, где собака зарыта, знакомое выражение. А вон почему это вот тот на меня не так смотрел. Вот оно, оказывается, я тебе устрою, а пойдем разберемся. Это наша природа, это наше часто любимое «я». Но Иаков что говорит? Когда перед тобой признались, должна быть совместная молитва. Это правильная реакция верующего на то, что мне признался кто-то, что я не прав перед тобой. Моя молитва в чем заключается? Господи, я благодарю Тебя, если передо мной признались, что против меня что-то делали. Я благодарю Тебя за брата моего, до сердца которого Ты достучался. Я благодарю Тебя за то, что это сделалось возможным, и молюсь за его благополучие и благословение, и принимаю его как брата или сестру. Вот о чем должен молиться тот, перед кем признались, о чем должен молиться тот, кто признался. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты терпел меня долгие годы и привел все равно меня к этому неприятному, это было больно сделать, но я это сделал, я признался. Я благодарю Тебя за то, что брат меня принял, сестра меня приняла. Господи, дай, чтобы наше единство в Тебе укреплялось. Я немножко больше расширил вот то, что говорит здесь Иаков. Я думаю, что вы согласны с этим размышлением. И как ни удивительно, вот это изменяет нас. Это помогает нам выздоравливать. Это помогает нам, я скажу прямо, что действительно возможно от многих частых болезней и избавить. От бессонницы избавить. Избавить от лишних там желаний чего-то сделать неправильно. Это одно. Иаков дальше идет. Речь идет о болезни. И вот после этого он говорит, он стихи 17-18, это объяснение вот того, что когда молится праведник за другого, да, как Бог слышит эти молитвы. И дальше вот эти наши два стиха. «Братья, если кто уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу его от смерти и покроет множество грехов». Иаков еще один очень серьезный вопрос взаимоотношений между верующими поднимает. Какой? Смотрите, братья, без всяких вступлений, братья, Он не говорит о конкретном человеке. Если кто, он не говорит о конкретном, он говорит о возможной ситуации. То есть, вот эта ситуация может случиться в любое время, в любой церкви. Поэтому и наша церковь должна быть к этому приготовлена. Если кто уклонится от истины, что это значит, друзья? Как вы думаете? О ком идет речь? О неверующих людях? Нет, нет, не надо ошибаться. Люди сначала должны знать истину, чтобы от нее уклониться. О ком идет речь? О верующих людях. Люди, которые знают истину. Мы не говорим о степени познания, да? Много, мало, но мы говорим о том, что не знают истину. У таких людей есть потенциальная возможность уклониться. Христос говорит так, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, и дальше говорит, прельстит, если возможно, избранных. То есть, будьте внимательны. В положении обольщения может оказаться любой из нас. И смотрите, на кого Писание возлагает ответственность? За брата или сестру, который уклонился. На кого? Будьте внимательны, здесь не идет речь о пресвитере церкви. Это твоя задача, иди, говори. Здесь идет речь, вот как раз-таки здесь подчеркивается равнозначность верующих. Смотрите, если кто, это любой, уклонится и обратит опять, любой, кто, то есть идет речь о любом. Если я увидел, и не важно, какое мое положение в церкви, если я увидел, что брат уклонился, брат или сестра уклонились от истины, это важно, друзья, для нас, моя реакция. Я пойду братьям скажу. Пусть церковный совет решает. Или, да ладно, не трогай его, то мало не покажется. Писание не дает нам никакого извинения. Друзья, это моя обязанность, ваша обязанность. Если уклониться от истины, во-первых, как отреагировать? Для этого нужно истину знать, друзья. Иаков заставляет верующих вот этим выражением пребывать в истине. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину. Друзья, к сожалению, большому часто у нас своя истина. Вот если я так понимаю, я истинно понимаю, потому что я не истинно не могу понимать. Это проявление, безусловно, вот самоуверенности в самом себе. Итак, если произошла какая-то неприятная ситуация, ты не прав. Почему у меня свои стандарты? Я не имею права судить о человеке по своему пониманию. Правильно отреагировать на поступок, на уклонение другого, может тот, кто сам пребывает в истине. А вы понимаете, как можно пребывать в истине? Писание прямо говорит, если пребудете в Слове Моем. Опять напомню этот стих. Другого нет, друзья. Здесь не то, что я закончил, не то, какое служение я занимаю, не то, сколько лет я верующий. Не это играет роль, а играет главную роль, ключевую роль. Пребываю ли я в Писании? Это еще одна интересная деталь. И вот когда я вижу, что человек уклонился, есть потенциальная возможность у любого из нас уклониться? Согласно этого текста? Да, есть. Но кто за ответственность за уклонение? Кто ответственный? Тот, кто видит. Есть и кто уклонится. Дальше интересная деталь. Смотрите, какова реакция? Какова реакция, если кто уклонится? И обратит кто его. Интересное слово. Не заставит, не напугает, не подкупит, не какой-то другой путь будет использовать. Когда человек находится в неправильном направлении, он уклонился, то важно, это процесс, и обратит кто его процесс, который доведен до конца. То есть здесь идет речь о приложении стараний. Писание очень много говорит об обличении, это как раз и тот путь, когда мы можем наставлять. Цель же обличения, увещевания, есть любовь, от чистого сердца. Я не смогу брату или сестре помочь, если я, видя его неправильный поступок, прежде всего не проникнусь к нему любовью. Я ничего ему не могу сказать. Точнее, я ему скажу, но правильного ничего не скажу. Я обязан это сделать, и это правда. И если кто обратит, смотрите, не написано, если кто попытается его обратить, или подумает его обратить. Здесь речь идет, первое, о понимании того, что брат или сестра неправильно идут. О ясном понимании личной ответственности за брата или сестру на данном этапе. И о искреннем желании помочь ему, и это желание доводится до конца. Я немножко расшифровываю это выражение «и обратит кто его». «И обратит кто его, пусть тот знает». Вот дальше, смотрите, Яков подчеркивает одну интересную мысль. Любое уклонение от истины называется грехом. Откуда это видно? Смотрите, братья, если кто уклонится от истины и обратит кто его, дальше, пусть тот знает, что пусть он знает, что обративший кого? Грешника. То есть уклонившийся называется грешником. Что такое грех? Это не попадание в цель. Он вместо того, чтобы туда идти, вот туда пошел. Он промахнулся? Промахнулся. Он уже уклонился. Кто он? Грешник. И здесь Яков возлагает ответственность, Дух Святой через Якова возлагает ответственность на меня, на каждого из вас. Отреагируйте, друзья. Помогите ему обратиться. Что такое обратиться? Поверните его. Но здесь не идет речь о силовом варианте, как мы говорили. Идет речь о желании ему помочь. Желание помочь Божьими библейскими средствами. И смотрите, если кто обратит его. Хочу подчеркнуть интересную мысль. Идет речь, вот здесь явно можно просматривать следующее, что это не значит, что когда, даже скажем так, я пойду правильным путем, я, пребывая в Писании, буду видеть, что брат действительно неправильно поступает, или, естественно, он уклонился. И я предприму шаги для того, чтобы его повернуть, но он откажется. Здесь не идет речь, что добей его обязательно, но ты несешь ответственность за это. Если он откажется, ты свободный. Что об этом говорит один из ветхозаветных пророков? Он прямо говорит. Если ты не остановишь праведника, когда он согрешит, или человека, да, он погибнет. Но с кого кровь защищу? С тебя. А если ты ему сказал, но он не послушал, ты свободный. Кто несет ответственность за согрешившего? Друзья, это касается абсолютно каждого члена поместной церкви. Не только нашей, но и всех церквей. Ответственность за уклонение от истины несет абсолютно каждый член церкви. Маленькая-маленькая расшифровочка. Друзья, я хорошо понимаю трудность того, что нам физически тяжело находиться почти в неподвижном состоянии во время богослужения. Почти в неподвижном. Я это очень хорошо понимаю. Особенно, если ваша работа активная. Вы бегаете, прыгаете, ездите там, носите, передвигаетесь. А здесь сидеть надо. Я понимаю, что это неестественно для вас. 6 дней в неделю мы активны. И вдруг посадите. Но все равно, что ребенка посадить, он же сидеть не сможет. Аналогично у нас, нам хочется движения. Я понимаю, что мы устаем. Я себе задаю вопрос, интересно, неужели Господь ошибся? Он говорит прямо. Сколько дней мы можем работать на себя? Сколько? 6 дней. Кому 7-й день? Друзья, я понимаю. И хочет сказать, братья и сестры, поймите, тяжелая неделя была. Ну, руки не поднимаются. Ну, вот все валится, и только кроватку просит. А то и океан сейчас как раз подходящий вариант. Друзья, не судите людей за то, что они устают. Не судите за это. Но это серьезный урок, друзья. От этого Бог не поменяет заповедь для нас. Он не будет под 21 век для американцев подстраивать. А вам, американцы, можно не ходить на собрание и Богу не посвящать день 7-й. Но не будет такого, друзья. Простите, немножко мы допускаем улыбку, может, элементы сарказма. До тех пор, пока я как верующий не пойму, что Бог прав, я от этого буду мучиться, и семья моя будет мучиться. Друзья, это не слово проповедника, не слово пресвитера, это не церковный устав. Это Господь, которому я первый должен повиноваться, Его Слову, и все остальные. Если Он сказал, что 7-й день для Господа, значит, для Господа. Все, друзья, Он для Господа. Несколько слов хочется сказать, просто, друзья, чтобы мы тоже на это обратили внимание. Все-таки, ну, мы можем все-таки 5 дней в неделю работать. Это немножко отступление от нашего рассуждения. Друзья, очень просим вот о чем подумать вас. Вы можете 5 дней в неделю работать. Можете? Можете. Не всегда мы хотим больше. Друзья, 5 дней работаете для того, чтобы заработать, скормить свою семью. 6-й день отдайте семье, дому, вашему хозяйству, а 7-й день – Господу. Отработали 5 дней в неделю. Субботу посвятите семье, съездите на океан, отдохните, обязательно уделяйте внимание своей семье. Это правильно. Но седьмой день мне не принадлежит. Вот это мы призваны понимать. Он мне не принадлежит. Я его, если я действительно верующий, не могу использовать так, как я хочу. Он Богу принадлежит. Почему, друзья, вот это небольшое отступление я сделал? Я не могу судить моих братьев и сестер. Я знаю, устают люди. Я знаю, друзья. Я сам работал, я понимаю, как тяжело, особенно жарко, хьюмид, влажность. Я понимаю, что особенно, когда немолодой организм, он требует отдыха. Я все понимаю. Но о воскресенье надо думать, начиная с понедельника. Чтобы не настолько, извините за улыбку, заработаться, чтобы не в состоянии седьмой день посвятить Господу. Друзья, подумайте об этом. Я себе это говорю, друзья. Скажу прямо, что действительно устаешь. Вроде бы ничего не работаешь, ты вот в церкви, в общении. Я понимаю, что мы устаем. Это другая усталость. И я понимаю, что это правильно, друзья. Что день покоя – это день Господу. Если кто-то к этому, красоту этого еще не увидел, друзья, скажите, пожалуйста, определил Господь эту заповедь? День воскресный – это день для Господа. День седьмой – день покоя. День для Господа. Определил Господь? Если кто-то из нас, из тех, пока этого еще не увидел, не судите их за это. Но в данном случае, можно прямо сказать, это уклонение, друзья. Вы понимаете? Я уже реально, практически подхожу к той ситуации, с которой мы соприкасаемся. Мы не говорим о больных людях, о пожилых людях, которые одну сестричку посещал. Знаешь, брат мой, вот начиная с понедельника я собираю силы. Для молодежи это смешно звучит, правда? Но когда видишь эту дряхлую старушку, и видишь ее искреннее желание быть в Доме Божьем, понимаешь, что 2 часа для нее – это больше, чем достаточно. Но она понимает, я в Доме Божьем должна быть. И она с понедельника собирает силы на воскресенье. Друзья, это моя ответственность, ваша ответственность понимать, что день – это для Господа. И если те, кто этого еще не увидел, друзья, это уклонение. Не судите, мы тоже были такими. Я был такой. Благодарю Бога за Его благодать ко мне, за работу через Дух Святой, через моих братьев и сестер. Донес Господь эту истину, день воскресный – это день для Господа. И если мы видим, что кто-то уклоняется, друзья, у нас нет права осуждать людей. У нас есть право, обратите внимание, помочь им. Помочь им молиться, подсказать. И если человек не будет принимать, это его право. Но наша ответственность – это явное нарушение Священного Писания. Еще раз, друзья, я понимаю, чтобы потом не было, хочу сделать еще раз оговорку. Вопрос состояния здоровья, вопрос экстренных случаев – это нормальное явление. Но чтобы не получалось так, что у нас каждое воскресенье экстренный случай. У нас каждое воскресенье, как по расписанию, голова болит после обеда. Простите за улыбку. Это важно, друзья, мысли. Смотрите, вот если кто обратит его, пусть тот знает. И вот здесь суть-то вопроса в этом заключается. Я немножко больше взял времени, чтобы расширить это, потому что это более важно, нежели говорить о том, чьи грехи будут покрыты. Здесь можно было коротко ответить, друзья, правда? Это чистая информация. Но смотрю, что Бог действительно делает удивительную работу в унисон, просто вот, побуждает нас задавать вопросы, которые помогают нам больше понять ситуацию. О чем идет речь? Пусть тот знает. Вот ответ фактически на конкретный вопрос, о каких грехах идет речь, он в самом тексте записан. Еще раз обратите внимание на стих 20. Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути, чего? Его, о ком идет речь? Об уклонившемся, то есть о грешнике. Спасет душу чью? Его, обратите внимание, и покроет множество грехов. Это какие грехи он покроет? О ком идет речь, друзья? О ком идет речь? Об уклонившемся. Не вдаваясь в детали грамматики языка оригинала, текст ясно об этом говорит, что речь здесь идет о грехах человека, который уклонился. Что это означает, друзья? Смотрите, это выражение 3 раза, вот подобное окончание этой фразы «покроет множество грехов» 3 раза встречается в Священном Писании. Только 2 раза встречается выражение «любовь покрывает множество грехов», а Яков расшифровывает. То есть он говорит, как эта любовь проявляется. и покроет муж с грехов. Когда я вижу, что брат мой уклонился, или сестра, мое желание, видя, что он не прав, влюбиться, извините, я не ошибся, влюбиться в него так, чтобы спасти его. Вот донести до него это. Вот так любовь действует. Я не могу быть безразличным на поступок брата или сестры, когда вижу, что он уклонился. Это конкретный шаг. Смотрите, меня не отталкивает неправильный поступок брата или сестры. Не отталкивает. Я знаю, что он плохо сделал. Кого Господь возлюбил? За кого он отдал сына своего возлюбленного? За абсолютных грешников. За абсолютных грешников. Это хороший пример для нас. Полюбите грешника так, чтобы помочь ему. И вот смотрите, это ваша деталь. Это одна деталь, какие грехи покрывает. С одной стороны, не этот грех брата или сестры, он не закрывает предо мной брата. Я только грех вижу, а человека не вижу. Вы понимаете эту тонкую иронию? Настолько я, вот это задело меня, как это так, и только об этом грехе днем и ночью я говорю. Ну, сделал грех, это явно, друзья. Ну, сделал грех. И ты делаешь грехи. Так правильно отреагируй. Это же твой брат. Слышите, друзья? Это твой брат и твоя сестра, которые согрешили. Неужели ты их не любишь? Это одна сторона. Вторая деталь, о каких грехах идет, покроет множество грехов. Друзья, я вижу здесь следующее, что если вот эта любовь будет проявлена к согрешившему, то на эту любовь любое черствое сердце откликнется. И вы хорошо понимаете, что это значит. И когда это сердце, согрешившее, откликнется на любовь, вот тогда оно, видя эту любовь, удалится от многих грехов. Покроет множество грехов. Смотрите, путь, каким образом можно помочь не грешить. Проявите любовь, достучитесь до сердца человека, обратите его, и если вы его обратите, то, друзья, Писание прямо говорит, вот здесь покроет множество грехов. Важная деталь, что, с одной стороны, больше идет речь здесь о том, что он не будет, вот тот, кто будет обращать его, он ожидается, что он настолько будет любить его, что он не будет обращать внимания даже на другие грехи, которые он делает. Более вот это здесь подходит. То есть он не будет это замечать. Но другая еще деталь, я думаю, я вижу здесь, вот в этом тексте, следующее, что человек, если обратит кто уклонившегося, я хорошо, как верующий человек, понимаю, что грех один не ходит. Для того, чтобы ему не скучно, простите за детскую улыбку, было в нас, он друзей тянет. Он обязательно приглашает других гостей, другие грехи. Так вот, если этот грех, который будет открыт, будет удален, то тогда друзья этого греха не придут. И человек других грехов делать не будет. Это то, что, друзья, я думаю, видно здесь. У нас нет времени для того, чтобы обращаться к Евангелию Матфея, проводить наш библейский час, Бог пролит жизнь, то мы в следующий раз уже будем, если вопросов не возникнет, мы возвратимся к 26 главе Евангелия Матфея. Друзья, коротенький итог, и у нас с вами будет возможность помолиться. Мы сегодня слышали очень интересное слово. Я понимаю, его можно по-разному вот воспринимать. Это действительно очень серьезное размышление о молитве. Слушая проповедь брата, пред моими глазами стояли слова апостола Павла. Он пишет это служителю церкви, Тимофею, и говорит, что прежде всего надо делать. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы. Моление, прошение, благодарение за всех людей. Друзья, действительно, я больше и больше понимаю это в своей жизни, насколько мало я оцениваю сущность, важность, необходимость и полезность для меня самого молитвы. Не зря Писание, Христос прямо сказал, дом Божий – это не дом проповеди, это не дом песнопений, это не дом хлеба. Мы по-разному называем свои дома. Это дом молитвы. Друзья, мы вновь и вновь, понимая важность молитвы, хотим обратиться к вам, друзья. Мы тоже о молитве сейчас говорили, о правильном отношении к согрешившему. Молитесь друг за друга, как бы в унисон Господь строит вот это служение. Друзья, действительно, очень важно нам понимать, что Бог ожидает не нашего, не того, что мы хотим, что мы делаем в церкви. Это хорошо, когда мы участвуем в служении. Но если сердце мое, сердце ваше не будет прилеплена к Богу. Бог, я смелюсь сказать, мое личное мнение, не примет нашу жертву. Бог ожидает нас, а когда мы будем принадлежать Богу, вот тогда служение будет правильное. Пусть мы иногда сфальшивим, хотя это не очень хорошо для слуха, извините, не так спели, там ошиблись, друзья. Если сердце Богу принадлежит, то оно будет поклоняться Богу. А это поклонение, друзья, почему вот о молитве мы говорим? Потому что молитва, с одной стороны, мы говорим, это разговор с Богом. Это чаще всего мы говорим, что разговор с Богом, но разговора там нет никакого. Мы сказали Богу, сказали аминь, все, братья и сестры, расходимся. Подожди, разговор – это послушай собеседника. Ты ему свою нужду сказал, ты желание свое сказал. Подожди, ты же говоришь, что молитва – это разговор с Богом, так послушай, что он тебе скажет. Смотрите, вот сегодня мы имели рассуждение между собранием, очень интересная мысль. Открывайте пред Господом свои желания. Написано? С кем мы делимся сокровенными желаниями? Сестры, братья, в любом возрасте. С кем? Я скажу за вас, с близкими друзьями. Кому желание открываем? Близким друзьям. Какие отношения Господь ожидает от нас? Желание Богу открывать? Ну, поделитесь своими размышлениями, всего лишь навсего. Не надо скрывать, пусть это странное, пусть вы боитесь об этом кому-то сказать. Но Богу-то скажите. И что за это Господь ожидает, вернее, что Он обещает нам? Смотрите, Он первое, что будет делать, это точно. Почему? Так говорит Писание. Он наш мир, Он, вернее, свой мир пошлет в нас, в наши сердца. И этого мира будет достаточно, чтобы дальнейшие наши размышления были сокрыты в рамках Христа. Сохранит помышление, сохранит во Христе Иисусе. И сердце мое, откуда все исходит, правда, друзья? И сердце мое сохранит, и мысли мои сохранит в рамках библейских, в рамках Христа. Поэтому у нас сегодня, друзья, хорошая возможность тоже помолиться. Возможно, я понимаю, что молитвы кого-то будут побуждать это, искренне сказать, в тишине сердца. Сделайте это, друзья. Поделитесь своим размышлением с вашим Господом. Если действительно слово коснулось сегодня кого-то из вас, оно задело, потому что мы неправильно относились к брату или к сестре, мы неправильно воспринимали, друзья, я прошу, давайте мы это открыто скажем Господу, прости меня, Господи, не вмещал брата, прости, но вот этот грех, он мозолит мне глаза, я никак не могу его забыть. Прости меня, Господи, и будет правильно, если я пойду и признаюсь перед братом или сестрой, что я ношу на него этот камень, этот груз. Это будет правильно, поверьте, это будет нашим исцелением, как минимум духовным исцелением. Но нельзя исключать, что и здоровье ваше улучшится. Так говорит Писание. Так, друзья, заканчивая это служение, хороший урок мы для вас, для себя получили. Пребывайте в молитве. У нас есть возможность помолиться друг за друга. Искренне помолиться за братьев, сестер, когда мы пойдем работать, когда мы будем соприкасаться с самыми непредсказуемыми обстоятельствами. Молитесь, друзья, друг за друга, чтобы Бог даровал мудрость. Мы говорим о созидании нашей поместной церкви. Не значит, что наша церковь уникальная. Но молитесь, прежде всего, Бог подарил нам возможность быть в нашей церкви. Молитесь друг о друге, молитесь. Если Господь сон кого-то из вас отнимет, неважно, молодой ли вы, пожилой, это значит, надо молиться. Я по-другому это не понимаю. Помолитесь. Может быть, вы до конца не будете понимать, о ком надо молиться. Господи, вот ты забрал у меня сон. Возможно, кто-то нуждается сейчас в моей молитве. Я не знаю, кто это. Возможно, кто-то сегодня в критической ситуации. Кто-то не знает, кому позвонить, боится, все спят. Господи, у меня есть привилегия помолиться, я не знаю, кто это. Друзья, делайте это. Итак, прежде всего, вот что бы ни происходило в вашей жизни, прежде всего, совершайте молитвы. Пришли на рабочее место, помолитесь. Сели за руль автомобиля, помолитесь. Закончился рабочий день, помолитесь. Тупиковая ситуация, сначала не в панику впадайте, а во-первых, совершите молитву и так далее, и так далее. Пусть это вот слово Писания, оно хотя бы на этой неделе мы попробуем его реализовать в нашей жизни. Прежде всего, молитесь. Прошу совершать молитвы. Мы сейчас Богу помолимся. Аминь.